Дар слова.
Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты — предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром. Я прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова» – передача о литературном творчестве. В студии ведущий – петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский.
Здравствуйте!
Литературный редактор Александр Медведкина. За звукорежиссерским пультом – Алексей Худяков. Сегодня в гостях нашей передачи петербургский поэт Калерия Соколова. Мы говорим сегодня о том, можно ли научиться поэтическому мастерству. Здравствуйте, Калерия.
Здравствуй, Калерия. Наш выбор, в общем-то, не случайный, потому что очень важно, когда в литературе сохраняется какая-то преемственность. Калерия – традиционный поэт и, самое главное, молодой поэт. До сих пор у нас на передаче были в основном маститые, известные, сложившиеся, получившиеся поэты. А Калерия Соколова – поэт, находящийся пока что в творческом поиске. Хотя, конечно, стихи уже есть, они уже звучат. Их уже публикуют значимые в России журналы. И, в общем, они мне нравятся. Я познакомился с Калерией лет, наверное, 15 назад. Тогда я вел мастерскую в Институте культурных программ, мастерская литературного творчества. И самой молодой на курсе была Калерия. Ей было 17 лет. Калерия тогда уже активно музицировала. Она полагала, может быть, стать пианисткой. Но еще не знала, может быть, ей стоит стать писателем. И поэтому-то она и пришла на эти курсы. Все там писали рассказы в основном, прозу. Калерия тоже писала прозу такую пылкую, немножко смешную. И вот однажды Калерия принесла свои стихи. Ну, там было много всего. Во-первых, там было очень много энергии. Это уже хорошо. Но она, эта энергия не была внутри стиха организована. И одно из занятий было посвящено именно стихам Калерии. Мы разобрали ее стихи. Там было 2 стиха или 3, по-моему. И уже через 2 недели или через неделю она принесла эти стихи. Они уже были готовы. Тогда меня поразило, что вот иногда с человеком занимаешься годами, 5, 6, 7 лет, и он постепенно начинает понимать, что такое поэзия, что такое литература вообще. А вот этот ребенок, извините, который приходил мне на занятия, он вдруг за неделю все понял и стал писать стихи. Кстати, в том же или в следующем году Калерия уже получила премию журнала «Звезда» как дебютант. Так ведь было?
Да, за первую публикацию.
Вот. Теперь я знаю, что Калерия – член Союза писателей Санкт-Петербурга.
И российских писателей.
Ну, российские писатели, у нее 2 детей. Это все очень много.
7 книг.
7 книг, а ведь Калерии только 30.
Да, недавно исполнилось.
Только 30 лет. То есть по меркам писательским, ну, это младенец. Потому что молодой писатель всегда было так, это до 50 лет.
Очень хорошо.
До 50. А до 30 или 30 – это младенец. Вот, сегодня этот младенец у нас в гостях. Вот интересно было бы узнать, пишет ли он что-нибудь сегодня. Потому что иметь 2 детей и писать довольно сложно.
Вы знаете, я последнее время стихи пишу как-то редко и мало. Ушла немного в прозу, пишу киносценарии. Не знаю, с чем это связано.
Но это уж какое-то быстрое взросление. Такое, я имею в виду писательское взросление.
Взросление, да.
Потому что к 40 тянет на прозу, а у тебя получается, что уже в 30 тебя тянет на прозу.
Но даже не столько на прозу. Я попробовала писать прозу. Вот одна книжка вышла у меня в соавторстве с художником Виктором Шутовым. Такая биографическая, во взрослении художника. И в основном тянет больше на сценарий, то есть на драматургию.
Вопрос, можно мне?
Да,
вот мне понравилось это в соавторстве. Это вот как вот можно есть, например, суп в соавторстве? 1 тарелка, 2 ложки, и кто быстрее выхлебает этот суп? Как это можно писать прозу в соавторстве? Калерия пишет, а художник редактирует? Или художник
Нет,
пишет...
художник написал синопсис, идею от точки А до точки Б и какие пункты. А я это все литературно уже через себя пропустила, обработала их. Я закончила, кстати, 2 курса по... киносценарием, и все говорят, что это командная работа, в отличие даже от прозы, а тем более от стихов, это командная работа.
А как вы к этому относитесь, к командной работе? Положительно?
Сначала я относилась болезненно и плохо, ну, потому что, когда кто-то лезет в твою голову, в твои мысли...
И ломает.
Достаточно, да, болезненно. Так же, как...
Не ломает, отменяет.
Но потом я поняла, что только так и нужно. Только другой человек может увидеть какие-то огрехи.
Ну, это великолепно. Для этого существует редактор. Но все-таки я предпочитаю, чтобы сценарий писал умный человек, один умный, нежели команда из 10 средних. Потому что даже если собрать 9 беременных женщин, они все равно не родят вам ребенка за один месяц. Да. Знаете, что мне кажется, вот откуда это взяло? Это из Голливуда пошло.
Может быть, да.
У нас же не было такой практики. У нас сценарист был один. А там сказали, нет, нам нужно делать продукт. А это не фильм, а проект. Продукт и проект. Так что я бы вам посоветовал постеречься такой формы работы. Понимаете, это когда у одной тарелки, скажем, там один кусок мяса, и одна вилка, и шестеро вокруг. И все хватаются за вилку. Это абсолютное встраивание тебя в чью-то идею, в индустрию, где тебя эксплуатируют. Творца эксплуатируют, высасывают соки. Так называемая патагонная система Тейлора. Так, что там у Калери есть? Может она землю копать? Не может. Может уголек рубить? Не может. Она человек талантливый, она там может что-то написать. Берем. Берем ее, а ты будешь уголек рубить, потому что ты, как она, не можешь. А все вы будете работать на меня в моем проекте.
Ну, а мне кажется, это может быть полезно. Можно научиться такому, чему не научишься, работая в одиночку. Быстроте, еще чему-то.
Научиться можно. Полностью согласен. Полностью согласен. Именно для оттачивания отдельных инструментов в своем арсенале это
так же,
важно.
Как и обучение поэтическому мастерству. Вот
мы и уйти, этому, и уйти оттуда. Приходим. Калерия, обучился и ушел.
Может быть.
Или потом уже добиться такого статуса, что говорить так, это не трогать.
Да.
Ну хорошо, это все интересно. Ну вот у меня такой вопрос. Как Калерия начинала, мы уже знаем, на этих курсах в Институте культурных программ, где, мне кажется, Калерия поняла, что а ведь вот так можно. Это очень быстро получилось. Но ведь были какие-то влияния, какие-то авторы, какие-то... Писатели, поэты оказывали свое влияние. Кто они?
Из классиков или вообще из современных?
И вообще, откуда угодно.
Помимо курсов, я все-таки сначала пришла на литок к Галине Гампер. Вот, и там такая творческая среда тоже захватила. Я стала понимать, что все-таки литература мне ближе, чем музыка.
Ближе-то ближе. Но как-то приезжая год назад в Колпино, там у меня мама еще была жива, я к ней ездил, я видел объявление в Доме культуры в местном. Должна была выступать Калерия с музыкальным сопровождением, да?
Да.
Было такое?
Было.
Так о чем мы тогда говорим?
Ну, не я же играла музыкальное сопровождение, а композитор Елена Дятлова, которая написала стихи, музыку, простите, к стихам.
К стихам, да?
Да.
А исполняла ты, да?
Нет, она исполняла.
Она исполняла, да?
Я играю для себя, и вот дочку учу играть на фортепиано.
Фортепиано – это элемент воспитания девушки. Ну, а что такое?
Да.
Вот она играет на фортепианах, говорит по-французски, да? Пишет без ошибок, каллиграфическим почерком. И в 17 лет выходит замуж. Это нормально.
Я к музыке не имею никакого отношения. Я всегда очень завидовала, когда читаешь какую-то книгу, и там говорится о какой-то композиции, о нотах, приводятся метафоры. Я думаю, господи, как вот как мне не хватает вот этой части, что ты не можешь расшифровать этот код. А здесь вся эта структура есть. Огромная часть мира понятная, открыта. Мне кажется, это прекрасно.
Саша, вы помните Забарову? Забарова – профессиональная пианистка. Тоже пришла в литературу оттуда, ушла и пришла сюда. Потому что там она все-таки ограничена Ференцем Листом, каким-нибудь Прокофьевым, Рахманиновым. А здесь она Забарова.
Композитор.
Композитор Забарова, пишущий прозу. Вот так.
А сейчас отвлечемся ненадолго от беседы. Музыкальная пауза в передаче «Дар слова».
дар слова.
Мы возвращаемся в петербургскую студию Радио России. В эфире передача «Дар слова». С вами ведущие Евгений Каминский и Александра Медведкина. В гостях передачи петербургский поэт Калерия Соколова. И мы говорим о том, можно ли научиться поэтическому ремеслу.
Ну, хорошо. Ты пришла,
да, я пришла в
Литоу-Гампер.
Ну, еще несколько Литоу посещала так. Приходила к Лейкину, допустим.
Это известные люди. Да. Гампер, Лейкин и Кушнер. Вот это в наши в десятые годы, в нулевые, в десятые, это были наиболее такие мощные литературные объединения. А Кушнеру?
Кушнеру не дошла. Не дошла. Остановилась у Гампера.
Потому что у Кушнера называется не Литоу, а Академия.
Потому что у Гампера называлась студия молодых поэтов. Я подумала, что все-таки мне, наверное, туда надо. И когда я пришла, оказалось, что не совсем там молодые. Я думала, все 17-летние там сидят.
Вот так.
А на самом деле.
Обман.
Ну, понятно, вот влияние среды. Ты сейчас хочешь сказать, что была среда поэтов, и совсем уж не молодых, но любопытных, интересных. А я хотел бы узнать о тех поэтах, да, которые...
Ну, тогда, конечно, большое влияние – это Цветаева, Бродский. Ну, и я увлеклась античной литературой, как раз обучаясь на курсах.
Но она же переводная.
А что делать?
Она не всегда рифмована, ритмована она, или рифмована, в общем, удивительным образом. Потому что я знаю одного переводчика, Максима Амелина, и он мне рассказывал, как он Пиндера переводил, это как раз один из античных поэтов римских, и он говорил, какая там система рифмовки. Я так ничего не понял. Это почти математика какая-то. И что, это интересно, да?
Ну, мне было интересно, да, именно в тот период. Сейчас как-то больше к прозе.
Ну, все-таки мне немножко непонятно, как можно так вот сразу любить Цветаеву и Бродского.
Одновременно, в смысле?
Да, вот какие-то они разные. Ну, одна разные. Очень горячая, а вторая очень холодная.
У Бродского мне нравится структура.
Поэтика.
Настолько, его да, поэтика, настолько да? все продумано и логично. А у Цветаевой энергия.
Да.
Энергичность. Какое-то сочетание.
Вот я склоняюсь к тому, что вот у меня много любимых поэтов. Может, всегда был самый любимый Заболоцкий, но Цветаева все ближе и ближе к моему сердцу, потому что вот там столько вот этой энергии, чистейшей огненной энергии, той самой, которой горел когда-то куст Купины. Понимаете, вот эта подлинная божественная энергия в ней живет.
Ну, и еще я бы сказала, что они оба очень большие мастера. Вот что их объединяет, это именно мастера слова. Ничего лишнего, никаких фальшивых нот.
Приятно очень слушать от молодого поэта, когда он говорит «ничего лишнего». Это очень такие зрелые слова, потому что действительно, как в прозе лишнее слово убивает, просто убивает всю фразу, весь абзац, а иногда весь рассказ. В поэзии это вообще недопустимо. Мало того, что лишнее должно быть единственно возможные слова вот для этого места.
Вот я помню, как вы нас так учили.
Единственно возможные.
Да.
Вы не нашли? Ищите. Ищите, как хотите. Ну, хорошо, я вот прочитал стихи Калерии Соколовой в журнале «Знамя» несколько лет назад, да?
Да, кажется.
Да, и мне они очень понравились. И там вдруг вот те первые стихи, которые ты получила премию в журнале «Звезда», они были такие, ну, всё-таки
немножко
ученические. Да, ученические.
Ну, важные,
но что там было важно? 18-летний автор пишет о смерти. Это уже признак того, что он понимает, что такое вообще искусство, поэзия, литература, ну, что это предмет. А потом я почитал стихи в журнале «Знамя», и я там увидел, что там уже биография есть, там уже жизнь прожита, там уже женщина вот с этой горечью, она необходима, без этого никак, ее не обойдешь, все это будет. Но там такое искреннее удивление было авторское, ну что же вот, и мне что ли вот так выпало, как им всем? Да, Калерия, и тебе так.
И я этому рада, есть о чем писать. Путнику. Путник мой, отдышись, послушай, как тебя русский лес зовет. Обожженный, бесстыжий стужей, зачехленный в пудовый лед. Горше всех по тебе осина плачет тая. И я, тая, смоляные свои слезины, вечно колкая ель твоя. Воротясь из своей пустыни, сердце в пламени, лоб в огне, в мае. Нежно прильни к осине. В феврале приходи ко мне. Обращение к душе. Пусть тело пальцами озяблыми цепляется за ломкий край. На флейте под цветущей яблоней играй. Пусть разум мучится вопросами, в тепле быть телу или в петле. Что делать многомудрой особи на сей земле? Взмахни крылами ястребинами, ликуй, гляди во все глаза, вокруг вершины за вершинами и небеса. Есть на свете тропинка одна, зверобой да кипрей, вся осинником обогрена посреди сентябрей. Погляди, это я на лыжне посреди февраля, у Нордоста в колючей клешне голубая земля. Вот я там же, вдыхая легко желтой вербы пургу, в ожидании чего ли, кого, майским утром бегу. И опять затяжные дожди, прежний крутят сюжет, а на месте меня, погляди, никого уже нет. Беззаботно на санках катались с горы, поднимались, дышали у старого дуба. Был он грустным свидетелем нашей игры и глядел, как в пенсне, через черные дупла. Мы наверх не смотрели, вдыхали мороз. Каждый розовощек и азартен, и счастлив. Думал дуб, сколько их по корням пронеслось. А потом уходили и не возвращались. Но один снял перчатку, погладил кору и подумал в ответ: «Если я не приеду, ты чуть-чуть пошуми обо мне на ветру и в другую ладонь передай эстафету».
По поводу стихов. Влияние довольно значительное Марины Цветаевой.
Ну да, да.
Это так я чувствуется.
Не отрицаю.
Да, это так чувствуется. Я считаю, ты такой гений русский, Цветаева.
Я как-то во многом на нее похожа. Ну, так вот чувствую себя похожей на нее. Не знаю, как это.
Ну, у нее была очень такая страшная биография.
Я знаю.
И человек, она была совсем непростой.
Да, да.
Огненной. И жить с ней нельзя было, не обжигаясь. И как мог Эфрон, наверное, великий страстотерпец, терпеть рядом такую женщину, которую его очень любила, безусловно. Но жить, не обжигаясь, рядом невозможно. Такие женщины, к сожалению, трудно живут.
Да.
В человеческом понимании нет у них счастья. Но есть великое счастье остаться навсегда в сердцах людей вот этими стихами, по крайней мере. Ну, что важнее для тебя, когда ты пишешь стихи? Вот твое умение, ну, просто покрасоваться вот этими литературными, поэтическими мышцами, как я умею, или все-таки содержание, вот то, что ты хочешь туда вложить. Какое соотношение между инструментами, идеей?
Ну, вот как раз на этапе обучения, насколько я вспоминаю, 10 лет назад, да, это было именно покрасоваться мышцами и поиграть инструментами. То есть пробовала разные совершенно ритмы, рифмы, писать на такую тему, создать какое-нибудь подражание такому-то автору или написать какой-то определенной формы стихотворения, сонет, там, акростих какой-нибудь. А теперь, конечно, я, во-первых, редко пишу, только когда действительно что-то приходит. И как-то вообще не задумываюсь, как это будет выглядеть по форме. Оно само приходит, какая это будет форма. Наверное, это уже какое-то умение, да?
Ну да,
выразить.
То есть инструменты уже имеются,
да,
и они сами подыскивают.
Сами, да, подыскиваются под смысл.
Под смысл, да, они сами приходят. Но для этого нужно было их наработать. Нужно было все это купить,
однозначно, да,
отполировать,
да, да,
по сумочкам разложить, да, развесить. Да, да. Как вот хирург, да? Так раскладывает, там лежит этот несчастный, и он раскладывает, и вот там это все блистает, никелированное, да? Так и поэт, наверное, замысел лежит у него на столе, да?
Да.
А вот эти инструменты...
Чем все-таки?
Да, сейчас он займется этим замыслом. Ну, хорошо. Вот ты пишешь стихи теперь редко.
Да.
Но ты пишешь сценарий.
Да.
И в этом есть что-то такое современное.
Угу.
Да, деньги и творчество.
Нет, кстати, денег еще нет.
Я понимаю. Но должен ли вот писатель стремиться к тому, чтобы его творчество приносило деньги?
Нет, вообще не должен. У меня совершенно другая работа, и я принципиально не хочу зарабатывать стихами, даже если мне предложат или там творчеством.
Ну, а как же тогда профессия писатель? Многие говорят, я профессиональный писатель.
Ну, что это многие говорят.
Я зарабатываю этим деньги. Это профессия. Маленькие деньги. Один зарабатывает, второй – большие. Третий, который участвует в проекте, Танина или Мурина какая-нибудь, являясь 70-летним мужиком, прожжённым с таким любителем пива, да? Для него это большие деньги, хорошие.
Если кто-то умеет этим зарабатывать, почему бы нет? Но мне кажется, это портит суть, да, вот того продукта, который
портит. Портит вкус или нарушает какие-то внутренние течения? Что будет испорчено?
Ну, если ты этим зарабатываешь, то значит, ты должен выдать на гора какое-то количество.
Угу. На заказ.
На заказ. То есть на какую-то тему.
Тебя еще и поправят, скажут. Да. Вот. Угу. Ты пошел не в ту сторону, это не коммерческое направление,
да.
Оно для избранных,
да.
Для малого стада.
Угу.
А ты иди сюда, где массы, где интересно только то, что ниже пояса.
Да, например. Но в случае сценариев я не скажу тоже, что я хочу этим зарабатывать или что-то получается зарабатывать. Нет, мне просто интересно, что мой герой будет на экране. Я создаю этого героя, да, я его прочувствую, продумываю, он уже сам живет на экране.
То есть интересно его увидеть.
Да, интересно увидеть его жизнь.
Ну, тебе просто интересно.
Это интересно.
Это действительно это интересно, это я могу сказать. Но все-таки сценарии пишут специальные люди, определенные люди.
Ну вот Кураев, да, из сценаристов.
Кураев,
ушел,
да. Ну,
писатель.
Кураев, он тяжеловес, конечно, он может. Но он пишет приличные сценарии, исторические, интересные вещи. Но, Валерий, ты-то пишешь сценарии какие? Не по поводу истории нашей.
Нет, не по поводу.
Или мировой истории.
Нет. Ну, во-первых, это короткометражные для студенческих работ. Допустим, 10-20 минут, какой-то кусочек жизни, какой-то герой, вот его ситуация, как он ее проживает. Мне интересно,
катарсис.
Что герой, да, герой катарсис. Начинает из точки А и приходит в точку Б, и он меняется. Вот, вот это самое главное, ну, для меня, по крайней мере.
Это самое главное вообще в литературе.
Да, да,
в любом творчестве.
Да.
Это вот это именно катарсис. Перелом.
Да, перелом.
Вот даже 10 минут и 5 минут достаточно.
Да.
Это, ну, это достойно, это хорошо.
И еще в чем похожесть на наше с вами обучение в институте, что в сценарии, если сцена ничего не меняет в героя, ее надо выкидывать. Так же, как слово в поэзии. Если оно ничего не значит в этом стихе, его надо убирать. Ну и в прозе, наверное, так же.
Одинаково.
Да, да.
Вот этот закон работает везде в творчестве. Да, это так. Ну что ж, это рассуждение уже не мальчика, но уже... Потому что сериалы – это ужасно. То, что подается на всех каналах несчастному обывателю, это то, что уж совсем топит его. Это вообще уже не для людей. Меня всегда поражало. Молодой человек, он в чем-то сомневается, мучается, но почему-то приходит в квартиру в каком-то элитном районе Москвы, и у него там комнат, наверное, штук 15. И это он идет по бесконечным гостиной, по своей, думает все время, берет с барной стойки стакан, наливает туда немножко, на два пальца только виски, и думает, думает напряженно.
Потом ну, должен, если у него 15
должен,
комнат, что же он
должен
думать,
что-то
должен
сделать. А я говорю, мальчик, откуда у тебя все это? Ты ведь вроде и не работаешь, только в чем-то сомневаешься и ищешь свою любимую. Откуда у тебя все это? Ты сын олигарха? А, так ты простой полицейский. Ах, вот в чем дело. Вероятно, эту квартиру ты отобрал у фигуранта дела. И вот эти все нестыковки, а я понимаю, потому что вот так называемые сценаристы, они хотят, чтобы их сериал выглядел как голливудский, чтобы антураж там был вот этот, чтобы было абсолютное, полное заполнение всех ниш золотом, чтобы все было в шоколаде, обязательно в шоколаде, а уже потом они начнут разбираться в каких-то таких проблемах, в общем-то, человеческих. Но для этого все должно быть в шоколаде. А ведь все не так. Россия большая. Сейчас в глубинку, в какую-нибудь Нерехту поезжайте, там печки топят дровами. Там люди живут от зарплаты до зарплаты, а иногда зарплаты нет. И это миллионы, десятки миллионов. А может быть, такой сериал сделать, где будет вот правда?
И, вот именно поэтому мне это интересно.
Был в 60-е годы такой сериал «День за днем». Впервые был такой открыт формат. Это сериал был о рабочих, об инженерах, о женщинах, о мужчинах. Но это было подлинное, настоящее. Это было из жизни, извините уж, народа. А эти сериалы из какой жизни? Это из виртуальной жизни, это из параллельного пространства, это из другой планеты. Вот эти все молодые люди на Порше или Ламборджини, они приезжают, ижутся во лбу, он о чем-то думает, нет, я так не могу поступить, он говорит, это нечестно, нечестно. Я рад, Каля, что ты не пишешь такие сценарии.
А сейчас мы ненадолго отвлечемся от беседы и послушаем музыку.
Дар слова.
Мы возвращаемся в петербургскую студию Радио России. В эфире передача «Дар слова». С вами ведущие Евгений Каминский и Александра Медведкина. В гостях передачи петербургский поэт Калерия Соколова. И мы говорим о том, можно ли научиться поэтическому ремеслу. Я бы хотела задать Калерии такой вопрос. Как можно совмещать творчество с наличием маленьких детей?
Это трудно.
Что, как вы это делаете, когда вы успеваете?
Ну, у меня крепкие тылы, у меня бабушка, дедушка.
То есть помогают.
Да.
И вы ночами.
Ну, я говорю, вот последнее время с творчеством трудновато.
Школа.
Да, школа, еще музыкальная школа.
Ну, это необходимо детям.
Да.
Надо, чтобы не оставалось ни единой свободной минуты. Только это спасет их, спасет от глупости, от этих безумных тиктоков, просматривания. Это же ужас. Да. Это, если они туда попадут, то это ловушка.
Ну, некоторые родители намеренно дают детям телефон, чтобы не мешали. Я вот этого не могу понять.
Ну, они просто... И... Они же потом пожнут. Сеющий ветер пожнет бурю. Да, заниматься детьми – это важнее. А стихи будут потихонечку из вас выходить. Потихонечку. И это будет что-то такое подлинное. Понимаете?
Я не переживаю, стихи появятся, я уверена.
Ну, вы еще совсем молодой поэт. Какие-то 30 лет.
Младенчик.
Ну, я думаю, будет проза, конечно, проза. Потому что то, что ты говоришь, вот о словах. Действительно, что такое творчество? Ну, вот литература. Это порядок слов, да? Как ты их рядом поставишь, и все.
А структура вот это ничего лишнего.
У каждого свой набор этих. То есть, у каждого свой набор, но они сходятся, эти наборы. Скажем, у писателя, ну, 10 тысяч слов, да? Не больше. 10 тысяч. У всех у них имеется. Ну, вот этот писатель большой, а этот писатель маленький, а этот писатель никакой. Хотя у них все имеется. Порядок слов. И вот эта проблема лишних слов. Но этого мало. Это ведь внешняя сторона. А еще вот замечательно, у Калерии есть биография. Есть биография? Она есть. Вот из этих рассуждений ее видно, что этот молодой поэт уже имеет биографию. Значит, ему есть из чего писать. Значит, там внутри не пусто.
Пожалуй, это один из главных секретов. Именно, да, биография. Что с тобой случилось от того, что ты можешь, хочешь писать?
Ну, как говорил Евгений Юрьевич на наших курсах, от страданий все идет, прорастает.
Ну, это, может быть, даже не так, не страдание. Вот человек хочет как жить? Он хочет жить не полной жизнью, а только половиной этой жизни.
Комфортно жить хотелось
бы. Там, где светло, вкусно, сладко. Не там, где горько, темно, больно. Он там не хочет. Но тогда нет полноты.
Угу.
И мы называем вот эту вторую половину нашей жизни полной страданиями. А можно по-другому назвать полнота. Все было хорошо, радостно, весело. Я получил первый приз в школе там за исполнение Рахманинова. Хорошо, отлично. А теперь вот у меня то и то, что я даже сказать не могу.
Но главное, чтобы это не убило все, да? Потому что эта полнота может человека камнем.
Нет, она прижать. Никогда его не убьет. Просто ее надо понять, что ты пришел в этот мир жить полной жизнью. И это там будет. Вот это темное, извините, больное. Горькое.
А если оно заместит все, человек же не уже не сможет.
Ну, творить. Такого не бывает. Ну, не бывает, не бывает. Всегда человек живет в полноте. Просто он этого не замечает. Я помню одну женщину молодую. Это было лет 30 назад. У нее умирал ребенок. И мы сидели за столом, разговаривали. Она все время была при ребенке, ее муж там сменил. И она пришла вот в эту компанию посидеть. И я сразу обратил внимание: вот сидит абсолютно святой человек. У него были такие глаза, а из них просто свет шел. Я боялся смотреть, боялся обжечься. Потом мне рассказали, что у нее там. Потом ребенок умер, конечно. Все это было понятно, что и будет. Но дело вот в чем. Она после этой встречи, там было, ну, женщины молодые, мужчины там, человек 20 сидел. Она сказала: я сегодня была вместе со святыми, сказала она. Она в этих вот людях обыкновенных, в нас, да, увидела то, что было только в ней одной. Вот этот вот огонь страдания, в ней только одной. А она всех видела святыми. А святая, это была только она там. Для меня это был урок на всю жизнь. Что делает человек таким? Ну, увы, к сожалению, вот это. Не пирожные с кофе, понимаете? А вот это делает его подлинным. Ну, хорошо, ты очень рано пришла в литературу. Я считаю, что пришла в литературу, да. И пока тебе... Не 75 лет, да, не 85 лет. Ты считаешь успешной себя? Вот? Хотя у тебя трудная жизнь. Это необходимо, я могу тебе сказать. Это необходимо, это будет. Ну, считаешь себя вот успешным писателем? Тебя,
да,
публикуют,
наверное,
хорошие, да, большие, толстые журналы. Да? Может быть, немного публикаций, но они такие заметные, мне кажется. Это успех или нет?
Ну, публикации в толстых журналах – да. Для меня это успех и оценка, скажем так, качество того, что я делаю.
Признание.
Да, признание. Но иногда мне кажется, что я просто мало пишу. Надо больше.
А о чем вы мечтаете?
Литературно?
Да, чтобы было связано с творчеством.
Ну вот как-то несколько лет я не уделяла вообще внимания стихам. Подумала, что, наверное, все уже не пишется. А теперь бы мне хотелось возобновить. Все-таки именно поэзию.
А проза?
Пока что-то не получается. С прозой как-то никогда не складывается.
Не накопилось еще. Вот.
Да, не накопилось. Да, нет, я уверен, что у Калери получится. Уже человек понимает, что все-таки писать стихи — это все-таки немножко пахать, приплясывать.
Ну, наверное.
Как говорил Толстой, да, вот все-таки немножко так. И вот там лежит вот то поле непаханное.
Там именно что непаханное.
Непаханное, которое нужно будет распахать.
Ну, просто в поэзии я понимаю, как это устроено, как это делается, а в прозе... Там же нет структуры, таких рамок, в которые надо что-то впихивать. Там свобода. А вот что делать с этой свободой?
Целина.
Целина, да.
Целина.
Иди вправо, влево, вперед, назад.
Это очень интересно.
Калерия, ведь это же надо иметь что-то внутри, правда?
Да.
А у тебя уже готовы инструменты, ты уже их отточила на поэзии. Ты узнаешь, как ставить слова. И вот вдруг вот это начинает в тебе стучаться. И ты пишешь маленький рассказ или огромный роман. Вот это все выдало, и тебе становится полегче. Ты как картофельное поле под парами отдыхаешь 2 года. Отдыхаешь. Потом опять начинает. Вот так это происходит. Вот так. То есть это внутри копится, вызревает.
Надеюсь, что это так будет.
Да, да, и потом вот.
Ну, вот у меня это как-то вылилось в сценарии.
Там другая форма, там рамки.
И они мне нужны.
Ты сейчас
рамки
говорила,
нужны.
Что проза, там нет рамки для тебя, а здесь рамки.
Здесь
вот,
рамки.
Да. Ну, а что такое гений в твоем представлении?
Гений.
Чем они отличаются от обычных?
Ну, кто, по крайней мере, для тебя гений в литературе?
Например, в литературе. Ну, та же Цветаева, например.
Гений – это ведь отклонение от нормы, да?
Ну, наверное, да.
Это болезнь?
Нет, это не болезнь, но это... Обычным людям просто это непонятно, наверное. Так вот.
Он непонятен обычным людям.
Да, он
людям.
Непонятен.
Я говорю о другом. Но это все-таки значит болезнь.
Болезнь – это скорее то, чем можно заболеть и заразиться. Да? А гений, к сожалению, мне кажется, дается уже от рождения.
Да, да, так иногда рождаются.
Если только какая-то врожденная болезнь.
Да, врожденная болезнь.
Но мы обычно не восхищаемся болезнями.
Нет, мы так и определим гениальность как врожденная болезнь.
Почему болезнь?
Ну, потому что отклонение от норм.
Отклонение от норм — это не обязательно болезнь.
А что это?
Это, ну, аномалия, можно сказать. Они бывают благополучные, бывают неблагополучные.
Хорошо. Пусть будет аномалия.
Она пока будет аномалия.
Хорошо. Репутация в литературе. Вот многие говорят: нет-нет, я этого писать не буду. Ну, мы тебе заплатим, не буду. То есть у меня репутация. Какая у тебя репутация? У тебя 3 копейки репутации, а мы тебе $20 000 заплатим. Вот как ты относишься к этому, Каля?
Ну, смотря о чем писать.
У Калери Соколова есть репутация.
Да, вот. Нет у меня репутации.
Есть. У любого человека есть репутация. Любого.
Ага.
Какая-то.
Копится.
Ну, складывается некий образ, сумма каких-то поступков там. И вот в целом нет, Каля никогда не пойдет на красный свет.
Да, да, она вот никогда так
вот
не
такая
сделает.
Репутация. Никогда не пойдет на красный свет, она будет минуту стоять, даже если автомобилей нет. Вот это репутация.
Нет, я перебегу. Особенно если опаздываю на радио.
Вот. Хорошо. Ну вот ты встроена в литературный процесс. И что тебя огорчает в нынешней литературе, а может быть, даже убивает, а может быть, восхищает? Что?
Вы знаете, я давно уже не встроена в литературный процесс. Я немножко хотела бы сейчас возобновить общение на лито. Мне этого немного не хватает. Какой-то именно литературной среды. Поскольку я сейчас живу далеко от города, добираться, выбираться достаточно трудно, еще и 2 детей. А мне нужно общение с единомышленниками, какая-то обратная связь.
Я немножко о другом.
Я поняла.
Журналы ведь ты читаешь. У тебя на слуху вот такой-то, такой-то дикобраз получил такую-то премию, а другой дикобраз такой-то.
Вы хотите испортить мою репутацию, я поняла.
А ты читаешь это все и недоумеваешь. Вот порой меня, например, это огорчает. Я все-таки сторонник традиционной литературы. Считаю, что выше Толстого, глубже Достоевского и веселее Гоголя никто не пишет. Что выходит? Литература не развивается. Так?
Ну, может быть, мы не видим, может быть, они не публикуются. Гоголя и Толстые. Почему они обязательно должны публиковаться сейчас?
Все вот это подлинное написано, оно просится, оно стучится. Оно должно быть опубликовано. Я соглашусь в той мере, что, может быть, журналам это не надо.
Вот именно.
Потому что ведь, говорит, вот этот журнал такой, это такой. Этот вот этих публикует, а этот этих. Но все определяется личностью, вероятно, главного редактора. Приемистостью этого главного редактора, его вкусами.
Да.
Да, вот в связи с этим. Вот новизна, например. Многие ссылаются на то. А это вот новое. Вот это как раз новая литература. Это литература 21 века. Вот как ты относишься к этому? Может ли быть литература новой?
Не знаю, трудно сказать. Может быть ли музыка новой? Или искусство новым?
Скорее, новые имена, да?
Вот есть журналы, не буду их называть, где публикуют вещи, которые трудно читать. Даже если тебе надо читать, вот я профессиональный читатель. Ну, я чувствую, эти тексты меня насилуют просто. Как-то брата я спросил, а что ты читаешь? Он мне назвал такого популярного автора и ту вещь, которую он читал. Я ему сказал, ну, это же невозможно читать. Он говорит, ну, это модно.
Ну, вы думаете, что не было этого в 19 веке? Там то же самое было.
В начале 20 века столичные дамы читали Леонида Андреева еще при живом Толстом и считали, что Леонид Андреев лучше, чем Толстой.
Ну, потому что было модно.
Да? Да.
Я люблю Леонида Андреева. Может быть, Толстой и Андреев неравнозначны, но хотя бы потому, что они очень разные. Но оба это большие писатели. А уже довольно давно ведь нет в литературе подобных великанов.
Великанов. А вот Калерия сказала...
Потому что они издалека видны,
Калерия,
мне кажется.
Калерия сказала, что вот, может быть, они есть.
Да, я
но,
тоже
во-первых,
считаю, что они есть.
Они сами не знают, что они великаны.
Да.
Угу.
Во-вторых, у них нет того образования, той культуры и той генетики, которая была у Толстого. Когда он начал писать, и это гениально сразу. Вот эти вот 3 повести, потом его «Рубка леса», «Набег». Это гениально, просто гениально. Это человек взял за перо и сразу стал писать... Ну, абсолютно профессионально. Ну, откуда это? Или, например, гимназист. Ну, человек закончил гимназию, да, в конце 19 века. Он напишет тебе роман. Он тебе стихи напишет лучше, чем те, которые публикуются в журналах. Лучше. Они все так могли написать. Что это такое? Другая была культура. Было другое отношение к слову. Это все было другое. Было другое наполнение. Там была живая вода. Живая вода внутри образования. Внутри культуры живая вода. Там был поиск подлинного. Вот мы можем даже посмеяться. Ну надо же, в царской России. Все искали истину, а теперь ищут что?
Выгоду.
Выгоду.
А сейчас мы ненадолго отвлечемся от беседы и послушаем музыку.
Слово.
Калерия, что первично, вдохновение или труд для вас?
Первично вдохновение, но без труда ничего не выйдет.
Все равно нужна работа, да?
Да, конечно.
Над тем, что
и работа, и обучение, и совершенство.
И в связи с этим, что главное в результате? Увидеть, ну, скажем, стихотворение, опубликованное в книжке или в журнале, или тот процесс?
Ну, важен процесс и плод. А то, где она там будет опубликована потом, это уже не так важно.
Где больше драйва?
Где больше драйва? Больше драйва, когда ты, у тебя что-то не получается, ты стараешься, переставишь так слово, нет, не то, по-другому тоже не то. И потом, когда получилось, вот это драйв.
Вот правильный ответ. Да. Я его и ждал.
Ну, я ваша ученица. Что тут можно?
Да нет, это природа вообще творчество, она такова. Когда, ну, получилось, ты забыл об этом, как говорил Михалков, режиссер, он говорит, важно не что получилось, а как получается. Угу. Вот ты при этом присутствуешь, это твое творчество, но ты вдруг понимаешь, что и не твое тоже.
Да, да.
Что кто-то вместе с тобой, какой-то дух, и это получается, пошло.
Да.
Знаменитые же слова Пушкина, ай да сукин сын. Это же об этом.
Да.
Об этом.
А сейчас пришла пора прощаться. В гостях передачи «Дар слова» была петербургский поэт и сценарист Калерия Соколова. Спасибо, Калерия, что посетили нас. Это была очень интересная беседа.
Спасибо.
Над передачей работали ведущие Евгений Каминский и Александра Медведкина. Звукорежиссеры Алексей Худяков и Дмитрий Апостолов. До новых встреч, дорогие друзья.